Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня в студии наш гость Фролов Александр. Он диакон церкви Благовестия. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, наши радиослушатели. Александр, диакон – такое серьезное слово, оно обязывающее слово, и многие люди не знают, это предусматривает полное служение какое-то или вплоть до какого-то, может, монашества, диакон. Диакон – это человек, который живет полноценной жизнью в мире и служит в церкви. На что он имеет право?
Прямой перевод этого слова – дословный перевод этого слова – это человек, у которого из-под ног летит пыль. Я служитель церкви, моя задача – именно прямое служение.
А вот поподробнее о пыли, которая из-под ног летит, как это вообще соизмеряется со служением, может быть?
Важно просто никому не отказывать в помощи при обращении и быть настроенным на то, что… То, что происходит в мире, да, все происходит по воле Божией, и с благодарностью это принимать. Каждая возможность обращения – это есть призыв от Господа, это значит, я востребован, это значит, Господь меня помнит и таким образом меня благословляет. Слава Господу!
А вот теперь подробнее об обращении. Обращение от кого и обращение о чем?
Обращения бывают абсолютно разноплановые. Прежде всего, диакон призван к служению в церкви. Это подготовка служения, это встреча, прощание прихожан, это новые люди, обязательно нужно уделить внимание, надо проследить за тем, чтобы все служение состоялось так, как должно, чтобы не было срывов. Но это и не только в церкви, это те же члены церкви, которые нуждаются в помощи вне стен церкви, это престарелые, это больные, кто-то нуждается в том, чтобы ему доставили причастие, кто-то нуждается в том, чтобы ему просто позвонили, а кому-то нужно позвонить с утра и напомнить, что желательно прийти в церковь вовремя, и такое тоже бывает. И есть совершенно другой аспект, аспект служения в миру. Мы все верующие христиане, родившиеся свыше, и имеем определенный дар от Господа, дар благовестия. Это не является чем-то сверхъестественным. Это в порядке вещей. Мы, напившиеся воды от Иисуса Христа, стали сами источниками этой воды, текущей в жизнь вечную. И я говорю даже не про это. Это естественным образом, это всюду и везде. Но очень часто люди из мира, видя то, что человек верующий, то, что он имеет благословение от Господа, а это видно даже людям из мира, они обращаются с разными вопросами, за советом, за помощью. И оказывая помощь, советуя, общаясь с людьми, благодарность, которая от них возникает, очень легко и естественно преломляется в адрес Иисуса Христа. И когда они благодарны тебе лично, ты говоришь: «О, это замечательно, очень хорошо, я хочу материального в благодарность, и то материальное, что я желаю, я хочу, чтобы вы отдали свое сердце Иисусу Христу». Это все тоже благословение. Благословение от Иисуса Христа. Слава
Александр,
Господу.
Вот еще один вопрос. Вот тот круг, который вы очертили, люди внутри церкви, люди вне церкви, люди больные, люди нуждающие в чем-то. Я так понимаю, что вы знаете их поименно. Вы хорошо знакомы. Для примера я приведу другой случай. Вот не так давно здесь в гостях был пастор традиционной церкви, русской традиционной церкви. И когда я задала вопрос, знает ли он прихожан, он говорит: «Нет, зачем? Человек может один раз прийти И я спросила, и уйти? Он говорит, конечно, прийти и уйти. Я спросила, и никогда больше не прийти? Он говорит, нет. То есть вот люди приходят, заходят, уходят. Вот в вашей церкви как?
У нас уникальная церковь, начиная с того, что лидером церкви является рукоположенная диакониса Ширинайдосова, замечательная женщина, христианка, миссионерка, апостол. У нас у церкви
и
есть...
И просто вечный двигатель, как вот я знаю, да, о ней, как я слышала.
У нас есть 3 дочерние церкви в Средней Азии. У нас церковь построена на индуктивном изучении Библии, но наша церковь многонациональная, и многонациональность – это не только те традиционные национальности, которые присущи в рамках СНГ. Узбеки, таджики, татары – это само собой разумеющиеся национальности, которые, ну, естественно, входят в состав нашей церкви. Но вот членом нашей церкви был чернокожий португалец, англичане. Американцы, это понятно, и это тоже есть, и они тоже на какое-то время становятся членами нашей церкви. Но я вам скажу шокирующую вообще информацию, возможно, для многих это может быть, ну, определенным моментом смущения, но тем не менее членом нашей церкви является православный батюшка. У него есть приход где-то в Тверской области. Он давно посещает нашу церковь. Мы его любим. Вообще он отец Сергий, а так он Саша. И как-то раз он встал и говорит о том, что я бы хотел бы быть членом вашей церкви. И у членов церкви не нашлось возражений по этому поводу.
То, что главное, он... чтобы у него не было неприятностей в его приходе. Я уверена, что в вашей церкви...
У него полно этих неприятностей, более чем достаточно, поскольку человек настроенный на... Вот,
ну, реформист, скажем,
да,
больше, вот,
да, наверное, так,
так как и о Мене говорили.
Но он у нас такой не единственный, у нас периодически бывают православные батюшки, с которыми мы дружим, у нас приходят православные христиане, с которыми мы тоже поддерживаем отношения, это не разовые приходы, да, у нас открытая церковь, и я благодарен Господу за нашу церковь, и прежде всего за то, что Дух в церкви свободен, и это подтверждается тем, что любой человек находит в нашей церкви вот комфортное состояние пребывания в семье. Слава Господу!
Слава Богу! Александр, спасибо за сказанное, но нет портрета вашего. Нужен портрет рассказчика. Тогда лучше будет восприниматься даже эта информация, кто вы сейчас, чего вы достигли, чем вы можете людям помочь. Сначала просто немного о себе расскажите, где росли, откуда вы.
Вы знаете, я абсолютно обычный советский гражданин, рожденный в 65-м году, в советское время, в советской стране, в СССР, прошедший традиционный путь октябрёнка, пионера и комсомольца, одно время стремящийся стать коммунистом, но не удалось, не потому что я там не смог, или, а вот именно не удалось. И поскольку вот в такой стезе и в советской стране воспитывался и имел образование, то вплоть до научного атеизма, который я изучал в институте, мой менталитет, мое видение сформировалось как видение абсолютного атеиста, ну, на грани воинствующего. То есть верующие люди для меня – это люди дефективные,
недостаточные,
это легко не дружащие с головой, и для тех, кто слабые духом, вот для них, наверное, нужен Бог. А для меня это, ну, абсолютно неприемлемое, отсутствующее и никоим образом никак не возникающая вещь. При этом остаточные воспоминания жизненные сохранили эпизоды встреч с верующими людьми, именно с протестантами. Например, я помню такой момент, как-то у остановившегося автобуса вышел молодой человек. Мне он представился несколько не в себе и начал тут же мне благовествовать. И у него, наверное, действительно что-то было не в себе объективно, я имею в виду физиологически. Но это полностью и целиком покрывалось тем, что он прежде всего был верующий человек и пытался донести благую весть на меня и весть о спасении. И спустя годы, я думаю, не менее 10 лет, уже после того, как я уверовал, я его встретил в церкви и ему говорил о том, что я его вспоминаю, как я его встречал, как я его встречал в свое время, и он мне об этом говорил. Другой интересный момент и другая очень интересная встреча произошла со мной на Новом Арбате. Я служил в армии, это было примерно за 5 лет до того, как я обратился к Господу. Я видел издали вот этих отмороженных людей, которые собирались на Арбате по разным причинам. Кто-то танцевал, кто-то прыгал, кто-то рассказывал анекдоты, а какая-то женщина не совсем... ну, вразумляемо, с вытянутой книгой над головой, не славянской наружности, что-то вещало по поводу Бога. Остаточные воспоминания – это потом уже, познакомившись с этой женщиной лично, имея с ней близкие доверительные отношения, я понял, что это Шеринайдосова была тогда. Но в то время для меня это был абсолютно отсутствующий момент и никак в мою жизнь неприемлемый, не входящий вообще.
Вот я часто слышу такие вещи, то есть вот эти стуки Бога. И чаще всего я слышу, вот люди говорят, я не слышал слов, я не знаю, что говорил. То есть вот текст где-то мимо пролетает.
Я думаю, ключевым моментом, открывающим вот эту дверь к общению с Господом, для меня было место из Откровения 3.20. Несмотря на то, что в этом месте заложен несколько иной смысл, чем тот, который открывался мне и открылся мне, для меня это было алгоритмом прихода к Богу. Просто пошаговая стратегия. Раз, два, три, четыре. «Все стою у двери и стучу. Кто откроет, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Первое, что нужно сделать, это услышать стук. И действительно так на протяжении долгого времени, там, от разных людей.
То есть часто это даже не информация. А вот стук от Бога, он как-то еще связан с духом с твоим, который
он,
сам может что-то тебе поместить.
Он по-разному стучит, Господь, по-разному стучит. И бывает вот абсолютно ненавязчиво, вот походя, ты даже и не осознаешь, что это стук от Господа. А бывает так, как у меня, как мне стучалась мамочка моя, которая уверовала на 3 года раньше меня, а она из тех людей, которые на скаку лошадь останавливают, и она неостановима вообще в принципе. Ну и что? Она стучалась ко мне, она всячески говорила мне о Боге, говорила о Библии, но это абсолютно входило в одно ухо и выходило из другого, и абсолютно никак не задерживалась во мне. Ну, до определенной степени она оставила меня в покое, в какой-то момент я даже пошел в церковь. Но и это вообще никак, то есть вообще ничего не задержалось, полный вакуум и чистота. И в конце концов определенные жизненные потрясения, вот этот стук произошел от самого Господа. И стук он тоже бывает по-разному. Бывает стук легкий, нежный, незначительный, который не услышишь. А бывает такой стук, как грохот, как гром. И вот со мной произошел именно такой стук. Такой стук, что не выдержала дверь, сорвалась с петель. Выломался косяк, рухнул весь дом, и на месте дома образовался глубокий котлован. Это моя история.
Александр, спасибо. Сейчас буквально на пару минут мы прервемся, прозвучит песня для нас, наших слушателей, и мы вернемся в студию.
Дверь стучит давно. Что ж ты не открываешь? И для души покой найти ты забываешь. Приди, приди к нему, поди у ног Христа, и обретешь спасенье для себя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Александр. Александр, хочу все-таки о стуках немножко продолжить. Вот стуки Господа. Для человека, для мальчика, тогда еще растущего, наверняка сколько-нибудь благополучного, то есть который умел учиться, судя по тому положению, которое вы сейчас занимаете в мире, светское положение, вы начальник, вы чего-то достигли, вы учились, значит, предположительно, что вы умели учиться, была хорошая мама. Вообще, что такому парню может быть еще нужно, и какой стук должен быть от Господа, чтобы он вдруг его услышал, и зачем?
Бесконечное количество комплиментов, абсолютно безадресных. Все, что вы сказали в плане там учиться и так далее.
Я предположила.
Это все не обо мне, потому что, к сожалению, учиться я не мог. Школу и институт прошел коридором. И затрудняюсь даже сказать, каким образом, в принципе, состоялся. Я думаю, что, с одной стороны, это мамино простукивание и забивание гвоздей на подкорку, а с другой стороны, наверное, это особый путь, который предусмотрен самим Господом Богом. То, что несмотря на все перипетии жизненные, несмотря на то, что игнорировалась учеба и не было никакой расположенности к учебе, несмотря на то, что в свое время обильное курение, обильное возлияние алкоголя, легкие наркотики, в порядке вещей, и несмотря на все это, остаться в живых и состояться, это невероятно, это воля Божия, Божий план. Я начал говорить о том, что вот это место Откровения 3.20 дает определенную пошаговку, то есть четкие шаги, три из которых делает сам человек, а четвертый шаг делает навстречу Иисус Христос. Итак, вот если вы помните, первый шаг, который необходимо сделать человеку, услышать этот стук, который идет от Господа, не выпустить то, что вошло в одно ухо, прижать ухо другое, чтобы это задержалось в голове. И если мы услышали стук, то первый шаг пройден. И тогда следующий шаг, и если вы помните это место, «Се стою у двери и стучу, кто услышит и откроет дверь». Значит, то, что нужно сделать после того, как услышал ты стук, нужно открыть дверь. Но представьте себе, вы сидите на кухне, а дверь, чтобы открыть, нужно пройти через кухню, через коридор и подойти к двери. Это определенный путь, и это есть второй шаг. Что это есть? Вот лично для меня вот это открывание двери, подход к двери, это было борьбой или до определенной степени работой по преодолению сопротивления Богу. То есть лично для себя понять, что с Богом быть не хуже, а лучше. Что верить в Бога, безусловно, мне не помешает как минимум. Что верующие люди, вот я смотрел на свою маму, на своего папу. Мама была верующая, папа неверующий. И я видел, что мама более стабильна, чем папа. И я четко понимал, что эту стабильность ей дает именно вера в Иисуса Христа. То есть вот этот второй шаг подхода к двери – это есть момент осознания внутреннего, что как минимум вера в Бога не хуже, но лучше.
Но это уже другая жизнь, вера с Богом. Во-первых, многие ребята говорят, он отберет сигареты, он отберет то, что привычно. Ладно, я не говорю дорого, то, что привычно, то, что долго делалось, и надо что-то менять, люди не готовы.
Момент вот какой. Дело в том, что нельзя подпускать мысли о том, что кто-то что-то отберет, а тем более Господь. Он ничего не отбирает вообще и в принципе не отбирает. И это происходит естественным образом. Если у нас будет сегодня еще время, я об этом расскажу, как это произошло со мной.
Вы не забудьте о косяке, который рухнул вместе с домом.
Не нужно
что
было,
это за период?
Не нужно было прикладывать никаких усилий. Мы еще об этом проговорим с вами. Я хочу сначала разобрать вот ту самую пошаговку. Значит, первое, что нужно, это услышать стук. И если вот мы говорим о стуке, который снес косяк, да, и образовал котлован на месте дома, то в моей жизни этот стук... Это был стук от Господа в виде того, что в определенный момент я, занимаясь коммерцией, бизнесом, имел очень большие финансовые потери, невероятные потери, исчисляемые сотнями тысяч долларов. В то время, это 93-й год, для меня сумма была настолько невероятная, насколько сегодня, ну, для меня могут быть там миллиарды или там сексиллионы долларов. То есть это было четко понятно, что я никогда не смогу эти деньги вернуть или отработать, или каким-то образом выйти из этого положения. А произошла невероятная вещь. В тот момент разбились мои друзья на машине в автомобильной катастрофе. Я потерял свою команду, с которой мы работали, с которыми занимались бизнесом. Остался один и с долгами невероятными. И в тот момент я потерял все. Я потерял друзей, которые погибли, а те, которые остались живы, кто-то сел на иглу, а кто-то просто потерялся и предал. Я потерял квартиру, в которой я жил, поскольку она ушла за долги. Я потерял машины, которые у меня были. Я более того, семья практически распалась, потому что жена с ребенком уехала к теще, спасая ребенка от тех катаклизмов, которые возникли. И в тот период времени тяжелейшая ситуация, настолько сильное напряжение, что мой папочка не выдержал этого и пошел на суицид. Вплоть до такой ситуации это было. И вот когда я остался у разбитого корыта, когда у меня ничего не осталось, когда вот сформировалось это понимание, что вот этот вот стук настолько оказался сильным, тогда, когда я не слышал мягкий стук от мамы, когда я не слышал других стуков нежных от Иисуса Христа, Господь, имея меня в своем плане, вынужден был сотрясти все, что можно было этим стуком. И, ну, естественно, я это услышал. Хочу предупредить слушателей, что не обязательно ждать такого резкого, жесткого и громкого стука и сноса не только двери дома и образования котлована. Услышать важно тогда, когда тебе еще неплохо, не дожидаясь этих катаклизмов. Услышать, чтобы принять Господа. И это первый шаг, это стук, и услышать этот стук. Второй шаг – это принять для себя, что тебе с Богом будет не хуже, а только лучше. И третий шаг – это непосредственное открытие двери. То есть это мы беремся за ручку и открываем дверь. Открываем дверь, чтобы увидеть Иисуса Христа за ней.
То есть вы что сейчас это о есть? Каких-то усилиях говорите или нет?
В практическом плане что это есть? Это есть третий шаг человека по пути к Господу. В практическом плане представляющий из себя призыв или приглашение Господа войти в сердце. То есть я услышал от Бога, да, я понял, что, наверное, что-то такое есть. Да, второе, я понял, что это мне не будет от этого хуже, а только лучше. И третье, я говорю Господу, я не знаю как, я не знаю каким образом, но вот я открываю тебе мое сердце, заходи. Как это произошло со мной? Помню, как сейчас. Моя мамочка, не успокаиваясь тем, что я не в мире с Господом, всячески пытаясь ко мне простучаться, пригласила сначала одного диакона-служителя, потом другого служителя. И вот этот другой служитель, это был замечательный пастырь, пресвитер, миссионер, благовестник, многим известный Вениамин Маркович Крейман. Многие его произведения вошли в песенник христианский. И вот он приходил ко мне вечером, он говорил со мной. Беседа была неровная, беседа была в дискуссии, и он всячески пытался меня увещевать, а я в то время человек, озадаченный возвращением невероятных долгов, мне было не до него, и пытаясь до меня достучаться, Вениамин Маркович всячески пытался говорить о том, что «Ну вот, ну как же так? Ну вот Бог, ну вот это все хорошо, ну почему бы нет? Ну давай попробуем». И в конце концов у меня кончилось терпение, я работал в то время по 20 часов в сутки, чтобы вернуть эти долги. Я ему не выдержал и сказал, я говорю, послушайте, в конце концов, что вы от меня хотите? Вы говорите, что надо верить в любовь, я верю в любовь. Вы говорите, надо верить в добро, я верю в добро. Вы говорите, что надо верить в справедливость, в честность. Я во все это верю. Дальше что? Причем здесь Бог? На что Вениамин Маркович ответил, если ты во все это веришь, а это все это и есть Бог. Вот эта фраза, наверное, стала ключевой, которая замкнула вот эту ситуацию, после которой я произнес определенную фразу, которая стала ключевой.
Александр, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если что-нибудь случится страшное с тобой, если дьявол в дом стучится с горем и бедой, никогда не падай духом, в небо посмотри, обратись к живому Богу правды и любви. И запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если в жизни ты не можешь путь найти прямой, если ты увяз в болоте прямо с головой, чтоб разбить твои оковы рабства и греха, обратись скорее к Богу, Он поймет тебя. И запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Через жертву Иисуса Христа ты
свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце. Открой для Бога дверь. Открой для Бога дверь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость Фролов Александр, диакон церкви Благовестия. Александр, продолжите сейчас ровно свою мысль. Я ожидаю продолжения, но ответьте мне на вопрос. Вы, как диакон, как служитель, вы много в церкви видели людей, которые обратились к Богу после легкого такого ласкового стука Бога? Вот я здесь встретила около сотни людей в этой студии. Я не встретила таких людей практически.
Есть путь к Богу естественным образом, без сотрясений. Это ответственность каждого мужчины, каждого отца семейства. Воспитать своих детей с раннего возраста в послушании Господу, в страхе Божьем. И этому пример мой младший сын. Старший сын пришел к Богу в сознательном возрасте, если можно так сказать, в возрасте 5 лет, и это уже было недостаточно, потому что у него был опыт до 5 лет и был опыт после 5 лет. И это контрастно по отношению с младшим сыном, который от рождения знает о том, что есть Бог, и в естественной среде находится тогда, когда четко понимает наличие Бога в мире и в своей жизни. Это тогда, когда он шокирует окружающих людей, которые мне говорят о том, что у вас проблемы с сыном, ваш сын склонен к суициду. Когда я у них спрашиваю, в чем дело, они говорят, а вот ваш сын, а это ему было возраст 8-9 лет, говорит о том, что он хотел бы разрешиться от бремени жизни. Я говорю, а это я понимаю, о чем речь. Слова апостола Павла, разобранные вместе с моим сыном накануне, когда мы подробно изучали такой вопрос, что то, что приготовил нам Господь, обитель, которую Он пошел приготовить для нас, неимоверно, не сказано лучше по отношению к той жизни, которая здесь на земле. Притом, как бы хороша она здесь на земле ни была, мой сын имеет, ну, всевозможные блага и ни в чем не имеет отказа, по сути дела, но имеет твердое видение и понимание, что даже в атмосфере любви, которая создается здесь для него, от родителей, от близких, родных, в церкви, все равно то, что ожидает его в небесах, несравнимо лучше. И это понимание дает ему видение и представление того, что смерть – это лишь дверь в более лучший мир, в Царство Небесное. Вот таким вот образом. Но мы с вами остановились на том, что когда Вениамин Маркович сказал мне о том, что вот это все и есть Бог, я произнес...
То есть добро, любовь, справедливость.
Да-да-да, добро, любовь, справедливость и так далее. Я произнес ту самую необходимую фразу, которая, на мой взгляд, и явилась тем самым ключом, который открыл для меня Царство Небесное и возможность родиться свыше. Фраза была моя следующая. Я сказал ему: Вениамин Маркович, я все понимаю, может быть, даже вот то, что вы сказали, и может быть, так оно и есть. Но вместе с тем есть определенная проблема. Допустим, я осознал, что есть Бог. Допустим, я осознал, что с Богом лучше и хорошо. Ну, от этого же я не стал верующий. От этого же вера не образовалась. Я бы, может быть, даже бы и хотел стать верующим. Но от этого же я верующим не становлюсь. Во взаимоотношениях со мной Господь, наверное, усмотрел, что большего от меня добиться будет невозможно. Иисус, дорогой наш Господь, услышал эту фразу, что «я хотел бы стать верующим». Вениамин Маркович после этой встречи, вернувшись домой, его родственники спрашивали: «Ну как там этот Фролов Александр?» И в ответ им он сказал: «О, это железобетонная стена берлинская, не подойти и бесполезно, и ничего не сделаешь». Но в эту ночь после его ухода в 2 часа ночи я проснулся, вскочил на постели с полным осознанием того, что Господь вошел в мое сердце. Вот эта фраза, что я хотел бы стать верующим человеком, стала ключевой для меня. Господь Иисус Христос, придя на землю, объявил людям: не бросайте курить, нет, не переставайте колоться, нет, прекращайте воровать, нет, он этого не говорил. Первое, что он им сказал в Нагорной проповеди, в первой заявительной проповеди в Конституции христианства, он сказал: хотите ли вы быть счастливыми? Имеете ли вы желание получить счастье, полноту счастья? И если задумаемся, то, по сути дела, в конечном итоге, в этом смысл для всех людей – получение счастья, ни больше, ни меньше. И Иисус Христос сказал: «Я готов дать вам вот то, чего вы желаете на самом деле». Мы думаем, что мы желаем денег. Ничего подобного. Деньги – лишь путь к счастью. Мы думаем, что мы желаем красивых женщин. Ничего подобного. Красивая женщина – опять же, лишь путь к счастью. Мы думаем, что мы желаем красивого дома или что-то еще. Ничего подобного. Это все путь к счастью. Но есть счастье истинное, а есть счастье ложное. И когда Иисус Христос на горной проповеди произнес, что «я пришел, чтобы дать вам счастье», он обозначил это счастье словом «блаженство». И он произнес, каким образом достичь этого блаженства. 11 блаженств, и ключевое из них первое. И звучит это блаженство из 5 главы Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Счастливы по-настоящему те, кто осознал себя нищим, то есть понял, что сам ничего не может, стал с протянутой рукой и просит этого духа, то есть веры, у самого Господа Бога. И в той же Нагорной проповеди мы прочитаем с вами, что «просите, и дано будет, стучите, и отворят, ищите, и обрящите». Вот он путь к вере, вот он путь в Царство Небесное, вот он путь к рождению свыше. Итак, осознать в себе недостаток веры, необходимость веры, попросить эту веру у Господа, у Иисуса Христа в молитве, и Он вам даст. Все. Более ничего. Это очень просто. Так произошло со мной.
Александр, и прежде чем наша программа подойдет к концу, я задам несколько провокационный вопрос. Выучить Библию можно, согласиться, из уважения к Богу все эти слова почесть справедливыми, но на практике не столкнуться с этим. Вот как в вашей жизни, вот все, что вы узнали тогда, все, что вы сейчас нам рассказали, все, что написано в Библии, оно работает в жизни вашей? Сегодня речь о вас.
Исповедание моей жизни...
То есть Бог дал это счастье?
Это моя вера. Очень часто люди спрашивают меня, когда слышат, о чем я говорю, что... это и есть ваш бизнес, вы этим зарабатываете себе на жизнь. Да, мы слышали о том, что проповедники, вот эти служители церкви, протестантские в том числе, вот они все богаты от того, что вот паства их поддерживает. Я не из тех, я работаю в миру, работаю в институте, в крупном институте научно-исследовательском, который входит в состав Росатома. Я там начальник управления делами, и людям об этом говорю, но и на работе, и начальствующим, и сослуживцам, и тем, кто у меня спрашивает, я говорю, что все это вторично по отношению к моей вере. Только Господь, и только им я живу, и я благодарен за это Господу. это не реклама, это смысл жизни. Это реально смысл жизни.
И это в какое-то определенное время жизни это вера. Она должна сработать, что да, Бог не обманывает, Он даст счастье. То есть мы его не будем сейчас очерчивать, как вы прежде сказали несколько минут назад, то, или то даст. А в общем, мы знаем, что Он даст лучшее, то, что вы счастьем назвали.
Дорогие радиослушатели, счастье, о котором говорит Иисус Христос, полнота этого счастья дается самим Иисусом Христом. Наш Бог – это тот Бог, который постоянно призывает нас к радости. Как можно узнать о человеке, счастлив он или нет? Радостен он или нет? Показателем счастья является радость. Если вы видите, что человек улыбается, если вы видите, что он заряжен на добро, и у него горят глаза, значит, он счастлив. А призыв от Иисуса Христа – постоянно радуйтесь. Более того, радость ваша да будет совершенна. И источником этой радости, этого счастья является исключительно Иисус Христос. Это смысл жизни, это мое упование, это работает, это абсолютно актуально сегодня.
Александр, спасибо. И в первую очередь спасибо за время, которое вы нашли прийти сюда. Я понимаю, насколько его у вас мало.
Я благодарен вам за эту возможность говорить людям об Иисусе Христе и... Дай Бог вашему радио и вашему служению дальнейшую поддержку от Господа.
Да,
Господь благословит
это
и вас.
Широкая площадка и высокая, и
имеющие, всех ваших радиослушателей.
Имеющие уши да услышат.
Всех благ
спасибо.
С Богом. Благословение
спасибо.
Божие. До свидания.
До свидания вам и до свидания, дорогие радиослушатели. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
И открыло сердце мое. Это друг мой Иисус меня посетил. Истинный свет осветил мне правильный путь. Тайну вечной любви он мне подарил. Славлю Господа я и молитву. Чтобы радость души вошла в каждый дом. Все, что было вчера, унеслось словно бурной рекой. Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой. Я приглашу на вечерю Господа в дом. Расскажу о себе и о братьях моих. Знаю, просил, все, что было, он мне простил. Уведет за собой и меня, и других. Славлю Господа я и молитвы мои все о том, чтобы радость души вошла в каждый дом. Вчера унеслось, словно бурной рекой. Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой. Иисус, громко славлю имя Твое. Благодати Твоей остаюсь навсегда. Нет на земле никого прекраснее, чем Ты. Эту песню пою я в день торжества. Славлю Господа я, и молитвы мои все о том, чтобы радость души пошла в каждый дом. Все, что было вчера, унесло словно бурной рекой. Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой. Славлю Господа я, и молитвы мои все о том, чтобы радость души пошла в каждый дом. Все, что было вчера, унесло словно бурной рекой. Ты мой друг, ты мой брат,